Сергей Голицын. «Сорок изыскателей». Глава первая. Какие роковые последствия произошли из-за непродуманной подмазки сковороды? Первое. Слово «изыскатель» я впервые услышал от своего сына Миши, еще когда он учился в 7 классе. Примчался он однажды из школы весь взъерошенный, и, бросив книги на стол, радостно объявил нам, что хочет быть только изыскателем и даже не просто изыскателем, а непременно геологом. Оказывается, в этот знаменательный день с самого первого урока, усевшись на задней парте, трое мальчишек с упоением читали книгу академика Ферсмана «Занимательная минералогия». Книга эта бесповоротно решила Мишину судьбу. Он стал мечтать о путешествиях в тайгу, в горы, в пустыни, в Арктику, в Антарктику и как будто даже в космическое пространство. В будущем собирался он открывать новые месторождения нефти и газа, свинца и урана, угля и железа. А пока по выходным дням, осенью и весной, а летом чуть ли не каждый день ранним утром с 2-3 приятелями, надев рюкзак на плечи, отправлялся он на обследование подмосковных оврагов и каменоломен. Так начался тот период семейной жизни, который наша мама называла периодом мук. Ведь на самом деле рюкзак, набитый камнями, весит 30 килограммов. За год Миша ездил на экскурсии раз 70. Трофеев у нас набралось полным-полно. Пожалуй, еще пол провалится. Под всеми кроватями, в книжном шкафу, на буфете, даже в моем письменном столе были запрятаны коробки и ящики, коробочки и ящички с камешками и камнями. Второе. Позднее Миша всех взрослых и всех ребят стал разделять на изыскателей и прочих. К изыскателям он относил тех, кто все время что-то изобретает, что-то придумывает или мечтает разыскать новое, неизвестное, таинственное и ищет на земле, под землей, на воде, под водой, в воздухе и даже в космосе. Вот изыскательские профессии. Топографы, снимающие карты местности, гидрологи, изучающие реки, ботаники, зоологи и многие другие, и самые-самые интересные из них – геологи. Из разных прочих Миша специально выделил тюфяков. К этой группе очутились мальчишки сонливые, медлительные, ничем не интересующиеся, любители покушать. А вот кого Миша откровенно считал тюфячкой, так это свою младшую сестру Соню. И хотя Соня целый день ищет то завалившийся за диван чулок, то уроненную на пол тетрадь или арифметику, все равно в изыскатели, по мнению Миши, ей не попасть никогда. Меня и маму Миша искренне уважает и любит, но я чувствую, что и нас он считает тюфяками. Ведь кто я такой? Обыкновенный детский врач. Каждый день я хожу в поликлинику, выслушиваю и мну больших и малых ребят, здоровых и больных, прописываю им лекарства, утешаю перепуганных родителей. А кто моя жена, наша мама? Просто домашняя хозяйка. Она ходит на рынок, готовит обед, штопает носки, стирает, ведет нескончаемые беседы с Розой Петровной и все. Конечно, ничего изыскательского ни в ней, ни во мне нет. «Что бы эдакое придумать?» – рассуждал я. «Изобрести, скажем, чудодейственное лекарство, моментально излечивающее насморк или расстроенный желудок». Увы, дальше мечтаний дело у меня не шло, и в изыскатели я, безусловно, не годился. Третье. Каждое лето мы выезжали на дачу. Но в этом году у нас все пошло по-иному. Миша окончил школу и собирался поступать в геолого-разведочный институт. С Мишей оставалась мама. Надо же его морально поддерживать, всячески утешать и подбадривать, а главное – кормить яйцами и сахаром. А мне пришлось думать, как провести свой отпуск вдвоем с Соней. Куда же поехать? Поедешь, изволь наварить не менее 20 килограммов варенья, намариновать, насушить, насолить грибов на всю зиму, приказала наша хозяйственная мама. «Послушай, отец», — Миша поднял голову от книги, — «я дам тебе свой рюкзак. Пожалуйста, полазай по оврагам, по карьерам, по крутым берегам рек. Набери новые образцы минералов и окаменелостей». «Угу, но ведь они очень тяжелые, и потом я могу сорваться с утеса, упасть в пропасть». «Ну, отец, какие под Москвой утесы и пропасти?» Миша снисходительно посмотрел на меня. «Наберем камней, наберем!» — воскликнула Соня. «Где папа не достанет, я залезу». «Возьмешь мой геологический молоток, мой рюкзак, мои шаровары, и тогда...» — добавил Миша и подмигнул нам. «И ты, и Соня настоящими изыскателями заделаетесь». Четвертое. «Да, я еще ничего не рассказала моей Соне. Упомянул, что она невероятная растеряха и тюфячка, и все. У нее две косы с голубыми ленточками, голубые глаза, крошечный, чуть вздернутый носик. Она перешла в 6-й класс, учится на четверке, любит покушать, за обедом уплетает по 2 тарелки супа и по 3 котлетки. Когда сидит за уроками, от усердия высовывает язык в свободное время, все больше прыгает и смеется. Куда же все-таки поехать? «Поезжайте в Золотой Бор», — посоветовал мне муж Розы Петровны, старичок-историк-архивариус Иван Иванович. «По имеющимся у меня сведениям, это чудесное место, районный центр, изобилие вишен и яблок, достаточно широкая река. И учтите, от Москвы не столь далеко». И потом Иван Иванович немного замялся. Он был пределикатнейший человек. «Говорите, говорите, не стесняйтесь», — поддержал я его. «Я хотел вам предварительно показать один любопытнейший документик. Разрешите? Через 5 минут я его принесу», — сказал он и исчез. Уважаемый Иван Иванович был исключительно почтенный и культурный человек. Я с ним встречался каждое утро. Он ходил в пижаме, синий с белым, я в красной с желтым. Я был худой и высокий, он худой и совсем коротышка. За тщедушность, за малый рост Миша прозвал его Тычинкой. Пятое. Тычинка вернулся ко мне не через 5, а через 8 минут. И в каком виде? Очки спустились на нос, подслеповатые глазки были широко открыты, руки подняты кверху, и, кажется, даже седые волосы шевелились на макушке. «Я понял, произошло нечто ужасное. Вы помните, как мы вас угощали блинами?» — закричал он трагическим голосом. «Помню», — удивленно ответил я. «Но, честное слово, я не видел в этом ничего ужасного. 2 месяца назад, в день рождения Тычинки, я чуть не объелся божественными блинами, которые испекла уважаемая Роза Петровна». «Все погибло!» — простонал Тычинка и упал в кресло. «Я дал ему валерьянки. Расскажите, что случилось. Возьму себя в руки и попробую вам рассказать все подробности». Тычинка опрокинул 2-ю рюмку валерьянки, нервно протер свои очки и начал более или менее спокойным голосом. Золотой Бор находится в 20 километрах от Любца. Вот я и хотел дать вам незначительное поручение. И все погибло, — вновь простонал Тычинка. Я ему подал 3-ю рюмку валерьянки. Тычинка выпил, вытер пот со лба и продолжал. Проживал когда-то в Любце, в маленьком домике, некий гражданин, по слухам, сердитый и скупой. Направился один наш библиотекарь к нему с целью выяснить, нельзя ли у сего гражданина купить старинные книги. Библиотекарь ошибся дверью и очутился в прескверном чулане, пропахшем мышами, и знаете, что он там обнаружил? На стене между развалившимся шкафом и рассохшимися бочками висел покрытый пылью портрет. Библиотекарь полы плаща смахнул пыль с полотна и увидел такое изумительное произведение искусства, что, одним словом, увидел девушку, красавицу с темными волосами в сиреневом платье с кружевами. Он так и остолбенел. Портрет был написан, несомненно, выдающимся художником. Черные печальные глаза красавицы, знаете, горели эдаким вдохновенным огнем. Неожиданно выскочил хозяин, обругал библиотекаря, назвал чуть ли не вором и выгнал вон. «А кто же был художник?» — спросил я. «Неизвестно. В том-то и дело, что неизвестно. Тычинка болезненно сморщил ниточки бровей. В правом нижнем углу портрета библиотекарь едва разглядел загадочную надпись. Я не могу даже подписаться. Что значат эти слова? Какой в них смысл? И до сегодняшнего дня никто и понятия не имеет о существовании того портрета. Я все собирался сам отправиться на поиски, но ведь я вообще никогда не любил передвигаться, а там началась война, а там я несколько постарел, и знаете, в чем самая трагедия? Ни фамилия сего хранителя, ни его адрес также неизвестны. Тычинка в отчаянии всплеснул крохотными ладошками. Тогда наш библиотекарь начертил, как пройти от базарной площади к тому дому. Я этот план, как зеницу ока, берег в одной книге. Сейчас я нашел эту книгу, перелистал ее, плана нет. Я спросил Розу, и что же выяснилось? Тогда, перед моим днем рождения, она решила провести генеральную уборку, стала вытирать пыль на книжных полках, а после уборки затеяла печь блины. И такое несчастье! Она накрутила этот драгоценный документ на палочку для подмазки сковороды. Только одно сохранилось в моей памяти. Тот дом стоит на одной из окраин города, но на какой окраине? Восточной или западной, северной или южной? Простите, позабыл. Впрочем, я полагаю, Любец город небольшой, вы и так найдете. А ведь поиски портрета, подумал я, тоже очень заманчивое и самое настоящее изыскательское занятие. «Уважаемый Иван Иванович, успокойтесь, пожалуйста. Обещаю вам сделать все возможное и все невозможное и попытаться таинственный портрет разыскать даже и без вашего плана», — торжественно произнес я.